Двумя днями позже я чинил изгородь в четверти мили от фермы, когда увидел большое облако пыли, движущееся по нашей дороге от шоссе Омаха-Линкольн. На нашу территорию вторгался мир, частью которого Арлет так хотелось стать. Я направился к дому, сунув молоток в петлю на поясе, в плотницком фартуке, в кармане которого позвякивали гвозди. Генри ничего не увидел. Возможно, он побежал на речку купаться, а может, спал в своей комнате. Во дворе я сел на колоду для колки дров, и тут же из-за кукурузы выехал автомобиль, поднимавший за собой беличий хвост пыли. Грузовичок — красная крошка Ларса Олсона, кузнеца и молочника из Хеммингфорд-Хоума. Иногда он подрабатывал и шофером, и именно в этом качестве прибыл на мою ферму в тот июньский день. Грузовичок въехал во двор, обратив в бегство Джорджа, нашего вспыльчивого петуха, и его маленький гарем. Мотор еще не успел заглохнуть, когда из кабины с пассажирской стороны вылез пузатый мужчина в сером пыльнике. Он снял очки, открыв большие и смешные белые круги у глаз.
«Уилфред Джеймс?»
«К вашим услугам». Я встал, чувствуя себя совершенно спокойно. Возможно, спокойствие у меня поубавилось бы, если бы подъехал принадлежащий округу форт со звездой шерифа на бортах.
«Эндрю Лестер», — представился он. «Адвокат».
Он протянул руку, я на нее посмотрел.
«Прежде чем я ее пожму, вам лучше сказать, чей вы адвокат, мистер Лестер».
«В настоящее время я представляю Фарингтон Лайвсток Компани с отделениями в Чикаго, Омахе и Де-Мойне».
«Да», — подумал я, — «кто бы сомневался. Но я готов спорить, что на двери таблички с твоей фамилией нет. Большие люди из Омахи не глотают деревенскую пыль, чтобы заработать на хлеб. Правда? Большие люди сидят, положив ноги на стол, пьют кофе и любуются красивыми лодыжками секретарши». «В этом случае, сэр, почему бы вам просто не изложить цель вашего приезда и не убрать руку? Только не обижайтесь». Он так и поступил, с адвокатской улыбкой. Пот проложил светлые дорожки по его пухлым щекам, а ветер спутал и взъерошил волосы. Я прошел мимо него к Ларсу, который открыл боковину двигательного отсека и возился с мотором. Он что-то насвистывал и выглядел таким же счастливым, как и сидевшая на проводе птичка. В этом я ему завидовал. Подумал, что нам с Генри тоже может выпасть счастливый день. В таком переменчивом мире, как наш, возможно всякое. Но не летом 1922 года. И не осенью. Я пожал Ларсу руку, спросил, как самочувствие.
«Все в норме, но в горле пересохло. Я бы чего-нибудь выпил».
Я указал на восточную стену дома.
«Ты знаешь, где взять».
«Знаю». Он захлопнул боковину с громким треском, от которого куры, вернувшиеся во двор, вновь бросились в рассыпную.
«Сладкое и холодное, как и всегда».
«Скорее да, чем нет», — согласился я и подумал. «Но если бы ты попробовал набрать воды из другого колодца, не думаю, что тебя волновал бы вкус».
«Попробуй и увидишь».
Он направился к дому, обходя его с той стороны, где под навесом стояла дворовая колонка. Мистер Лестер проводил его взглядом, потом повернулся ко мне, расстегнув плащ. Костюм его определенно нуждался в чистке по возвращении в Линкольн, Омаху, Диленд или какой-нибудь другой город, в котором он вешал шляпу, когда не занимался делами Коула Фарингтона.
«Я бы сам не отказался от глотка воды, мистер Джеймс».
«Я тоже. Ремонтировать изгородь — потная работа».
Я глядел его с головы до ног.
«Но, наверное, не такая потная, как проехать 20 миль в грузовике Ларса».
Он потер зад и улыбнулся адвокатской улыбкой. Но на этот раз в ней промелькнуло сожаление. Я уже видел, как его глазки бегают по сторонам. Не следовало недооценивать этого человека только потому, что ему приказали протрястись 20 миль по сельским дорогам в жаркий летний день.
«Мой зад уже никогда не будет прежним».
На одной из стоек навеса на цепочке висела кружка. Ларс наполнил ее и выпил до дна. Но кадык ходил вверх-вниз по жилистой загорелой шее. Наполнил второй раз и предложил Лестеру, который посмотрел на кружку примерно так же, как я на его протянутую руку. «Может, мы попьем воды в доме, мистер Джеймс? Там чуть прохладнее». «Прохладнее», — согласился я. «Но желание приглашать вас в дом у меня не больше, чем пожимать вам руку». Ларс Олсон уловил, куда дует ветер, и, не теряя времени, вернулся к грузовику. Но сначала отдал кружку Лестеру. Мой гость пил воду не огромными глотками, как сделал Ларс, а маленькими, брезгливыми глоточками, другими словами, как адвокат. Но он не остановился, пока не осушил кружку до дна, тоже как адвокат. Хлопнула сетчатая дверь, и из дома вышел Генри в комбинезоне, босиком. Окинул нас взглядом абсолютно безразличным, умный мальчик. И пошел туда, куда и полагалось идти нормальному деревенскому подростку. Посмотреть, как Ларс возится со своим грузовиком, и если повезет, чему-то научиться. Я сел на укрытые брезентом дрова, которые мы держали с этой стороны дома. «Как я понимаю, вы здесь по делу. По делу моей жены». «Да». «Что ж, раз уж воду вы выпили, давайте сразу к нему и перейдем. У меня еще полно работы, а на часах 3 пополудни». «От рассвета до заката. У фермеров жизнь трудная». Он вздохнул, как будто знал. «Да, и своенравная жена только добавляет трудностей. Вас прислала она, как я понимаю, только не знаю зачем. Если речь идет о каких-то официальных бумагах, так я думал, что их привезет помощник шерифа». Он удивленно посмотрел на меня. «Ваша жена не присылала меня, мистер Джеймс. Дело в том, что я приехал повидаться с ней». Происходящее напоминало игру. Теперь пришла моя очередь удивляться. Потом рассмеяться, потому что на сцене за удивленным взглядом обычно следует смех. «Вот и доказательство».
«Доказательство чего?»
«Мое детство прошло во Форд-Юсе, и там у нас был сосед, отвратительный старикан по имени Брэдли. Все его звали Папаша Брэдли. Мистер Джеймс, моему отцу приходилось время от времени иметь с ним дело, и иногда он брал меня с собой в те уже далекие дни. Речь обычно шла о семенах кукурузы, особенно весной, но иногда он с Брэдли обменивался инструментами. Тогда по каталогам ничего не покупалось, и хороший инструмент мог обойти весь округ, прежде чем возвращался домой». «Мистер Джеймс, я не понимаю, какое...» «И всякий раз, когда мы ехали к этому старику, моя мама наказывала мне затыкать уши, поскольку каждое второе слово, слетавшее с губ папаши Брэдли, было ругательством или намеком на что-то непристойное. Мне все происходящее уже начало нравиться. Поэтому, само собой, я наоборот слушал, причем очень даже внимательно, и запомнил одну из любимых присказок папаши Брэдли: «Никогда не садись на кобылу без уздечки, потому что никто не знает, куда эта сука побежит».
«И как мне вас понимать?»
«Куда, по-вашему, побежала моя сука, мистер Лестер?»
«Вы говорите мне, что ваша жена...»
«Сбежала, мистер Лестер. Сделала ноги. Ушла по-английски. Смылась. Мне нравится сленг. И эти слова сразу приходят на ум. Ларс, однако, и остальные горожане просто скажут, она убежала и оставила его, когда об этом станет известно. Или его и мальчика, как в данном случае. Я, естественно, подумал, что она направилась к своим любящим свиней-друзьям из Фарингтон Компани. И следующей весточкой от нее будет уведомление, что она продает землю своего отца».
«И она собиралась это сделать?»
«Она уже что-то подписала? Если да, тогда, мне полагаю, придется обратиться в суд».
«Если на то пошло, не подписала. Но когда подпишет, я настоятельно рекомендую вам не тратить деньги на судебный процесс, который вы, несомненно, проиграете».
Я встал. Одна лямка комбинезона упала с плеча, и большим пальцем я вернул ее на место. Что ж, раз ее здесь нет, это, как говорят юристы, вопрос спорный, не правда ли? Я бы на вашем месте поискал ее в Омахе. Я улыбнулся. Или в Сент-Луисе. Она постоянно говорила о переезде в Сент-Луис. И мне представляется, что она устала от вас точно так же, как от меня и сына, которого родила. Как говорится, счастливо избавилась от мусора. Чума на оба ваших дома. Это, между прочим, Шекспир. Ромео и Джульетта. История любви.
Вы уж извините, мистер Джеймс, но все это кажется очень странным.
Лестер достал носовой платок из внутреннего кармана пиджака. Готов спорить, у таких, как он, странствующих адвокатов, карманов очень много. И принялся вытирать лицо. Щеки его не просто покраснели, а стали багрово-красными.
Действительно, очень странно, учитывая сумму, которую мой клиент соглашался заплатить за этот земельный участок, граничащий с Хемингфорд-стрим и расположенный рядом с большой западной железной дорогой.
Мне тоже предстоит с этим свыкнуться. Но в сравнении с вами у меня есть преимущество.
Какое же?
Я ее знаю. Уверен, вы и ваши клиенты думали, что уже заключили сделку. Но Арлет Джеймс, скажем так, пригвоздить ее к чему-либо. Все равно, что пригвоздить желе к полу. «Нам всегда следует помнить, что говорил папашка Брэдли, мистер Лестер. Это был наш деревенский гений!»
«Могу я заглянуть в дом?»
Я снова рассмеялся. На этот раз очень уж даже естественно. Наглости у этого парня хватало, ничего не скажешь. И я прекрасно понимал его желание не возвращаться с пустыми руками. Он трясся 20 миль в пыльном грузовике, и ему предстояло протрястись еще столько же до Хемингфорд-Сити, а потом, несомненно, ехать на поезде. Он отбил зад, и людей, пославших его сюда, наверняка не порадует отчет, с которым он вернется.
Бедолага!
Я отвечу своим вопросом. Сможете вы скинуть штаны, чтобы я взглянул на ваше интимное местечко?
Ваши слова оскорбительны.
«Ну, думайте об этом не как о сравнении, это неправильно, а как об аллегории».
«Я вас не понимаю».
«Что ж, у вас есть час, чтобы все обдумать по пути в город. Или даже два, если у красной крошки Ларса лопнет колесо. И могу заверить вас, мистер Лестер, если бы я позволил вам заглянуть в мой дом, принадлежащий только мне, мою крепость, мое интимное местечко, вы бы не нашли мою жену в стенном шкафу или... В этот ужасный момент я едва не сказал «или в колодце». Почувствовал, как на лбу выступил пот. «Или под кроватью».
«Я и не говорил».
«Генри!» — позвал я. «Подойди на минутку». Генри подошел, опустив голову, волоча ноги по пыли. Выглядел он встревоженным, даже виноватым, но значения это не имело.
«Да, сэр».
«Скажи этому человеку, где твоя мама?»
«Я не знаю. Когда ты позвал меня к завтраку в пятницу утром, она уже ушла. Взяла чемодан и ушла». Лестер пристально посмотрел на него.
«Сынок, это правда?»
«Папка, я могу вернуться в дом? Пока я болел, у меня накопились уроки».
«Конечно, иди, только не затягивай с уроками», — ответил я. «Помни, вечером твоя очередь доить коров».
«Да, сэр».
Он все так же, волоча ноги, поднялся по ступеням и скрылся в доме. Лестер проводил его взглядом, потом повернулся ко мне.
«Что-то здесь нечисто».
«Я вижу, у вас нет обручального кольца, мистер Лестер. К тому времени, когда вы будете носить его столько же лет, сколько и я, вы поймете, что в семьях иначе и не бывает». «И вы поймете кое-что еще! Никому не дано знать, куда побежит кобыла!» Он поднялся.
«Мы еще не закончили».
«По мне так точка поставлена!» — заявил я, зная, что это не так. «Но если все пойдет хорошо, можно будет считать, что мы значительно приблизились к этой самой точке. Если...» Он зашагал через двор, потом вдруг повернулся ко мне. Вновь воспользовался шелковым носовым платком, чтобы вытереть пот с лица. Потом заговорил. «Если вы думаете, что эти 100 акров ваши только потому, что вы запугали жену и заставили ее уехать к тетушке в Де-Мойн или к сестре в Миннесоту, начните с Омахи!» Я улыбнулся. «Или Сент-Луиса. С родственниками она отношений не поддерживала, но ей всегда хотелось жить в Сент-Луисе. Одному Богу известно почему. Если вам кажется, что вы сможете засеять эти акры, а потом собрать урожай, дважды подумайте, прежде чем начать работу. Эта земля не ваша. Если вы бросите в нее хотя бы семечко, мы встретимся с вами в суде. Я уверен, вы получите весточку, как только у нее возникнут проблемы с деньгами», — ответил я. Сам же хотел сказать. «Да, эта земля не моя, но и не ваша. Она просто будет ничейной. И это хорошо, поскольку она станет моей через 7 лет, когда я пойду в суд и попрошу официально признать Орлет мертвой. Я могу подождать. Зато 7 лет мне не придется нюхать свиное дерьмо, когда ветер будет дуть с запада. 7 лет не придется слышать визга убиваемых свиней, очень похожий на крики женщины, которую убивают. Не придется видеть их внутренности, плывущие по реке. И вода не покраснеет от крови. Мне представляется, что это будут 7 прекрасных лет. Удачного вам дня, мистер Лестер! И берегите солнце на обратном пути. Под вечер оно сильно жжет и будет светить вам в лицо». Он залез в кабину, не ответив. Ларс помахал мне рукой, и Лестер что-то резко ему сказал. Ларс бросил на него взгляд, который говорил: «Гавкай сколько хочешь, но до Хемингфорд-Сити все равно те же 20 миль». Когда от них остался только беличий хвост пыли, Генри вышел на крыльцо. «Я все сделал правильно, папка». Я взял его за руку, сжал, притворился, что не почувствовал, как его рука на мгновение напряглась под моими пальцами, словно он подавлял желание вырваться. «Не то слово. Идеально!»
«Завтра мы засыпем колодец?»
Я долго об этом думал, потому что наша дальнейшая жизнь могла зависеть от моего решения. Шериф Джон старел и набирал вес. Ленивым он не считался, но не привык шевелить пальцем без веской на то причины. Лестер со временем мог убедить Джонса приехать к нам. Но, вероятно, лишь после того, как стараниями Лестера, один из сыновей Коула Фарингтона, по которым давно плакал ад, позвонит Джонсу и напомнит, что их компания — один из самых крупных налогоплательщиков округа Хемингфорд, не говоря уж о соседних округах — Клее, Филморе, Йорке и Сьюарде. Однако я полагал, что у нас по-прежнему есть как минимум 2 дня. «Не завтра», — ответил я. «Послезавтра».
«Папка, почему?»
«Потому что сюда приедет шериф округа. А шериф Джонс старый, но не глупый. У него могут возникнуть подозрения, если он увидит неровно засыпанный колодец. А вот если будут засыпать колодец прямо при нем, по причине...»
«По какой причине? Скажи мне».
«Скоро скажу», — пообещал я. «Скоро».